творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.
В гостях у Николая Дана вице-президент по корпоративным вопросам группы RBI, практикующий коуч Павел Филиппов.
Интересно это. Критерии работы. Ну, что дружба играет такую ключевую роль. Впервые слышу, просто чтобы в компании это состояние или это отношение было как критерий для работы.
Ну, вот качество отношений, я, может быть, не назвал бы это прямо дружбой, но качество близких отношений, таких вот доверительных, когда можно там хлопнуть по плечу рукой, когда вот можно сорвать такую физическую границу и о чем-то поговорить, или там покричать и разойтись, ну, это да. Просто я бы не называл это дружбой. То есть это здорово, если бы это была дружбой. Я бы, честно говоря, как человек, отвечающий, ну, как я себе это воспринимаю, да, корпоративный блок, отвечаю за целое, и прямо дружба дружбой, ну, не обязательно помогает заботиться о целом. Но близость, такие настоящие отношения, настоящесть, непритворность, безопасность в том, чтобы проявить себя тем или иным образом, принятие того, кто кого как, кто себя как проявляет, это важно. И не всякая дружба на самом деле этими качествами обладает.
В малых предприятиях это существует. Вот как такое, когда там 2-3 человека, создается команда, один там частный предприниматель, у него двое, и вот они, в принципе, живут душа в душу, потому что им нужно там, ну вот я это могу тебе сказать, там по видеографам, ну вот они там снимают что-то, и у них вот команда 3 человека, и они понимают, что им надо. Ну вот они как бы душа в душу, они вместе на рыбалку ездят, они вместе в баню ходят, то есть и они вместе снимают, они вместе монтируют, они вместе выдают. То есть как бы в малых группах это как бы естественный процесс. Вот вообще в малых, я имею в виду, когда это, ну, вот касаемо 2-3 человека.
Чем маленькая компания, на мой взгляд, отличается от большой? У большой появляется колоссальный вызов того, чтобы члены топ-команды видели топ-команду своей командой, вот своим племенем, командой первого уровня для себя. Не представляли направление интереса своего блока, а чувствовали себя частью топ-команды и помогали своему блоку субоптимизироваться под решение топ-команды. Вот когда компания становится большой, часто руководители, функциональные руководители, уходят в свои команды, защищают интересы своей функции, своего блока, своего куска бизнеса. И вот немножко оторваться от этого, поразмышлять терминами целого и быть готовым субоптимизироваться под интересы целого – непростая задача. Вот. И чем больше бизнес, тем более она непростая. И вот поэтому, когда это удается в компании с оборотом, ну, там, много миллиардов, там, за десяток миллиардов рублей, это там, может, небольшой бизнес, но это достаточный sizable такой бизнес, который позволяет эффекты считать, в принципе, модельными и системными. Когда это продолжается на протяжении многих лет, ну, мы говорим о том, что какой-то наш рецепт найден, как это происходит.
То есть, правильно я понимаю, что вот это, когда департамент, если это слово назвать, да, каждый сам по отдельности, а тут получается, что они соединяются и возникает вот междисциплинарная такая история и общее решение. Правильно или нет?
Примерно, да.
Примерно, да, да. Ну, скажи, что это позволило сделать? Ну, вот как вы к этому подошли? Или в чем это, вот, такая уникальность?
Мы, вот один из терминов видения, это то, что наш успех связан с особенными отношениями и особенным продуктом. И мы много думаем про то, какие у нас отношения в компании. Вот много инвестируем в то, чтобы разобраться, там, где-то прочистить трубы, где-то обналичить проблемы, не замалчивать это. То есть вот это вот как бы никакой фиги в кармане, да, там крестика за спиной, для нас это важно. Ну, когда мы почувствовали, что наша компания состоит не просто из разных людей, это там здорово, что мы все разные, это мы давно научились принимать, как это там у Холмса, вселенная за одним единственным исключением состоит из других, и это прекрасно, это да. Но эти другие на самом-то деле объединяются в группки, все равно возникает периодически вот это вот мы и они. Эти там строители опять, или там эти там маркетологи вечно, а пиарщики снова. И вот не какой-то один человек, а уже какая-то группа, и отношения возникают между группами. Когда мы это как системно отнаблюдали, мы поняли, что нам нужно туда идти, нам нужно про это разговаривать, потому что иначе это начинает нами управлять, и мы это не осознаем. То есть, когда ты понимаешь, что происходит, ты можешь этим управлять. Если ты не понимаешь, что оно тебя имеет. Мы попросили каждое племя себя описать и описать свои отношения с другими племенами и дать обратную связь. И вот это прямо интересно, это удивило многих, прямо вот порвало группу, потому что обратная связь прилетела неожиданно, ну такая серьезная, солидная. Нам одно из племен было вице-президенты, и нам отгрузили нормально. Ну, мы-то думали, мы такие, в общем, мега-молодцы, и там много было хорошей, позитивной обратной связи, но оказалось, что не только. И вот что с этим дальше делать? Был такой процесс, как совет старейшин, где представители каждого племени сели в кружочек представители и говорили о том, что они будут с этой обратной связью делать. И тут вот интересный момент. Поначалу естественным образом прозвучало, да нет, мы же не такие на самом деле, вы просто не поняли, у вас недостаточно информации. Вот вы придите, мы вам все объясним, как оно на самом деле, и вот все станет на свои места. И вот это мы тоже отслеживаем и возвращаем, типа, стоп, ребята, вот сейчас не заиграться в это, не надо никому ничего объяснять. Вот вы такие, это факт медицинский, вас так чувствуют, а значит, это происходит. И давайте думать, что с этим делать. Очень разная реакция была на весь этот процесс, кто-то сказал, это потрясающе, глубоко, мудро, здорово. Кто-то сказал, что вы такое наделали, там искусственно поделились, столкнули. Но при этом вот, я реально получил письмо там, на 1,5 страницы с критикой того, что происходило, а в конце постскриптум. Это была лучшая сессия, которую я помню. И те, кому это разделение стало понятным, и он что-то про себя увидел, и те, кто возмутился тем, что так вообще можно нас делить, это было полезно. И вот это один из тех инструментов, которыми мы работаем. То есть нам важно повысить осознанность системы относительно ее самой. Как там в гештальте, знаете, парадоксальная теория изменений. Мы получаем способность меняться тогда, когда становимся тем, кем мы являемся, а не тогда, когда пытаемся быть тем, кем мы не являемся. И вот став и присвоив себе то, что есть сейчас, у нас появляется шанс что-то в этом поменять. Потому что если ты живешь в иллюзиях, то ты меняешь иллюзию на иллюзию, и ничего не происходит.
Таких два слова ты ключевых назвал, это доверие, это даже три, дружба, то, что вы смотрите под этим акцентом, и отношения. То есть вот это все как к внутреннему относится. Ну, то есть они не внешние, внешних и никогда их и не сделать, они всегда внутренние. Но если внутренний, тогда это некий внутренний мир у человека, который существует. То есть и внутренний мир как основа, вот знаешь, основа взаимодействия. То есть вот когда ты начинаешь понимать, из чего состоит внутренний мир человека, то есть каким образом он работает, как он движется. То есть вот не просто отдельные его части, например, там, у меня напряжение, ты говоришь, мне его нужно снять, расставить места. Это все фрагменты. То есть вот, а так, чтобы целостный момент. Идет ли, я вот к чему, включение в познание внутреннего мира вот именно первых лиц в организации, так, чтобы им этот интерес как самопознание, вот, как самоизучение, как саморазвитие, ну, был естественный. Или в эту сторону вы не заглядываете, потому что у каждого есть свое, то есть как бы как каждый хочет, так и делает, ну, а мы тут что-то пробуем, в общем-то, вот хотя бы вот эти параметры запустить.
Я вот прям даже задумался, возможно ли такая организация, которая претендует на корректировку внутреннего мира своих членов, если это не религиозная организация, если это корпоративная какая-то история. Мы не претендуем, это точно. Каждый из нас работает со своим внутренним миром, своими инструментами. У меня там 2 года института коучинга, там год Восточноевропейского гештальт-института. Там много было внутренней проработки. Там в психотерапии я побыл какое-то время. Это был очень ценный опыт. У меня сейчас есть коуч, один из мэтров, который здесь участвует на пире. Но навязать эту историю без запроса, ну, я считаю, что практически нереально.
Ну, так вы же это делаете, то есть как бы это ты сейчас просто говоришь, что этого нет. То есть это, начиная с бани, как бы и заканчивая любыми встречами, это все равно работа с внутренним миром, только посредством там, корпоративной этики, корпоративного действия. Это все равно работа. Просто она, ну, неявная. Я тебе говорю, слушай, ты, у тебя, наверное, чувства. Ну, то есть, как бы очень много напряженного. Что случилось? То есть, этот как коуч тебе, да, вот говорит, давай посмотрим, там, что там есть. А значит, это что? Сразу первый индикатор к тому, что как сделать так, чтобы человек начал изучать свои чувства. Вот, как бы, почему? Потому что это не прямое, иди учи чувства, ну, то есть, как бы, а сделать, то есть сказать, ну, слушай, вот есть это, в мире это уже существует. Вот, у другого, может быть, чуть позже доходят, ну, там, выводы, логическая цепочка, то есть, значит, мы сделаем акцент, ну, и выстроили работу для каждого из индивидуально, и просто предложили, давай попробуем, это как в баню сходить, какая разница, то есть, потому что коуч, он решает сегодняшний момент. А самообразование и саморазвитие – это долгая история, но ты знаешь, что ты к этому пойдешь, и тогда через 3, через 4 года там, вы придете к этому, что каждый будет понимать, что главная его задача – здесь самореализация в этой организации. И самое главное – это его собственное познание, то, чего он сейчас здесь происходит. Тогда это 100% стрессоустойчивость, 100% это мое, и дружба, она возникает, потому что это такой же партнер. То есть он на меня не наедет, то есть он ничего не сделает, потому что он понимает, даже если будет наезд, он будет правильный, потому что это будет в этот момент происходить какое-то познание обоих. Ну, но его не повторится потом. Вот в этом фишка. То есть когда включен вот этот механизм, повторов нет, а так нужно все время вот эти повторы разруливать. Они могут быть там с какой-то периодичностью, но они всегда остаются, то есть никуда не деваются. А вот это включение самопознания дает другую роль. Я когда вчера разговаривал, мы смотрели вот этот момент доверия, а когда он уже возникает, ну, то, к чему вы идете, и ты сейчас о нем проговорил, то он тогда должен больший масштаб, на мой взгляд, брать. Это когда ты понимаешь, что ты должен быть примером. Вы же вот это хотите, ну, то есть это же заявка, быть примером для сотрудников, для вот разных департаментов, те, кто у власти, можно сказать, чтобы они являлись примером не внешним, а внутренним. То есть не поступками, хотя это очень важно, а состоянием. Это они вот, ты как тот, кто гештальт прошел, то есть прекрасно понимаешь, о чем я сейчас говорю. Ну, то есть, и тогда оно становится чем? Ну, вот интересом в жизни. Это как она рассказала про то, что ты организовал для детей путешествие по Санкт-Петербургу. Вот оно, переживание совместного действия. Но оно было инициировано ими, ну там кто-то, я не помню кто тебя попросил, и ты, дети попросили, и ты организовал вот этот момент. И это стало вот этим вхождением в эту историю. Но дальше, если следующий виток делать, то есть разовый, он понятен. А вот если битоковый делать, тогда сразу начинаешь продумывать, а что, где, и она должна идти уже по более, можно сказать, сложной, а можно сказать, интересной амплитуде. Знаешь, вот два момента. Потому что когда начинаешь познавать, ну, это хоть в гештальте, когда начинаешь чувства раскрывать, понятно, встречаешься с чем-то, но потом-то они начинают работать. То есть, и вот этот элемент, он всегда. И мне кажется, что за самопознанием вообще в организации такое будущее. Ну, когда человек приходит в организацию себя познавать. Ну, то есть, вот, это нормально, а в чем здесь вопрос? А иначе какой в этом смысл, если тут нет собственного познания? Тогда что, рутина, выгорание, и сколько твоего только ресурса хватит, и все, больше-то ничего. А так самопознание дает возможность что? Восстанавливать ресурс всегда. Ты взял, осознал процесс и пошел. Дети проехали, увидели, и им захотелось следующий. А следующий – это уже некий рабочий, его нужно подготовить по-другому, иначе это будет шаблон, и он не понравится уже вот этому вот. И все, и начинается внутренняя работа. Хорошо, давайте задачки, давайте. Это мы вчера с ней говорили, как она сказала еще про лидеров, и мне очень понравилась эта работа про лидеров с детьми, когда вы делаете. А мы с детьми снимаем кино. То есть вот когда они, например, поехали по этому, мы им еще сказали, давайте, какие ваши задачки, и кто-то становится оператором, кто-то художником, кто-то еще что-то. И в итоге они за один день снимают кино. Ну, у нас за 7 дней от начала, от идеи и до результата. Но в них формируется мысль, чувство, состояние. Туда входят все тренинги ораторского искусства. И это завуалировано, можно сказать, под созданием контента. Почему? Потому что ему контент нужен ребенку. Но тут включается самопознание, то есть самопроявление. И мы делаем акцент на это. Вот, и мне кажется, что это, когда мы вот это проверили, я увидел, что это хорошая история, когда люди говорят, ну все, мы в принципе включились в процесс, когда мы командой работаем. Но команда — это и есть познание чего-то нового. В бизнесе новых проектов, новых возможностей. Это же глобально. Но если внутренне не делать, тут будет затык, не хватит внимания. Не хватит чувств, не хватит состояния. Обязательно будет вот это раздергание какое-то, выход из ресурса. Все, что ты и проговаривал. И вот это вот соединение, оно интересное. То есть когда самопознание, самопроявление, вот это. Ну, особенно в топовых моментах.
И... Мне вспомнился кейс как раз совсем недавний. В среду в этом было последнее совещание, после которого я уже поехал на пир. Непростое двухчасовое совещание, непростая история, картины мира разные, интересы разные, опыт разный, директор по IT пытается это все собрать, но идет такая сложная дискуссия. Потом пускаем слово по кругу, и в какой-то момент очередь доходит до коллеги, он встает и говорит, а знаете, я чувствую, сейчас происходит вот это, вот этот вице-президент топит за вот эту историю. А вот этот вице-президент сопротивляется вот этой части. Вот этот вице-президент вроде бы за, но он не понимает, как практически это реализовать, поэтому занимает нейтральную позицию. Сейчас вот между вот этими товарищами вот такое вот состояние находится, и как будто им нужно прояснение. И вот это вот разговор про то, что я чувствую и что я отнаблюдал в картине, которая происходила вокруг него, в полном молчании там, окружающих руководителей, ну, это было прекрасно. Причем не то, чтобы кого-то это как-то сильно удивило, там, это не разрыв шаблона, а так бывает время от времени. Но мне кажется, это вот очень ценное сочетание осознанности с собственной, индивидуальной, с интервенцией для целого. И вот эта вот связь себя, как я чувствую вот в этом в целом, и может ли благодаря моему наблюдению целое измениться к лучшему, вот такая хорошая мотивация, такое внутреннее намерение, которое мы пытаемся выращивать в сотрудниках.
Единственное, может быть, знаешь, это когда сознательно делаешь и когда нет. Ну, то есть, вот мы, потому что, например, тот человек, он может заниматься вот этим процессом исследования себя, понимания себя, давания вот этой связи. Ну и, конечно, то, что у него есть доверие, что его не выгонят после того, что он сказал, то есть и не понизят, и не пустят больше. Вот в этом, да, главная роль. Ну, то есть, все равно вы на этого парня обратили внимание, и теперь у него карьерный рост может пойти на бок. Это же на самом деле проявление. То есть, когда ты понимаешь, тогда ты начинаешь и себя исследовать, и давать, а как я это сделал, фиксировать, что моя честность, мой энтузиазм, он дает возможность. Можно же отмолчаться, было сказать, да, ну, в общем-то, я вот это вот движение, классно. Когда среда создана, тогда да, но все равно есть рост следующий. Ну, то есть вот есть база, есть следующий рост. Вот какие вызовы сейчас?
У нас есть к 2025 году цель прирасти кратно, но мы понимаем, что, наверное, в текущей организационной конструкции, в текущем организационном дизайне нам будет непросто обработать увеличившийся поток проектов и взаимодействий. И сейчас, наверное, интересно для нас вызов такой самый, это как мы могли бы изменить нашу структуру управления, даже систему управления, не столько структуру как часть, для того, чтобы эффективнее заходить на вот эту вот большую цель резкого роста. Но любая компания, сталкиваясь вот с такой задачей, оно начинает немножко там бурлить, потому что происходит, ну, должно произойти какое-то перераспределение, изменение того, как это делалось сейчас. И вот это интересно, ну, для меня лично, интересно как, там, как для коуча, как для вот, корпоративного человека, как мы, как топ-команда, сможем отделить свой личный интерес каждого из нас, свою личную потребность, ну, в такой власти и контроле, и порассуждать о том, что будет хорошо для целого, и уже на это посмотреть, как мы, какое место мы имеем в этом новом целом. Вот это, наверное, интересный вызов. Мне прямо хочется его пройти.
Пока ты рассказывал, я нарисовал картинку. Видишь, то есть как бы увидел через тебя такую интересную вещь. Когда компания начинает расти, они же с основным объемом, это с внутренним, у каждой руководящей, кто есть, у них собственный объем внутренней тишины, внутренней пустоты, внутреннего равновесия, свой объем. И он удерживает все в равновесии. Вот не вырасти как такого масштабе, если этот объем не станет глубже. Ну, то есть почему? Стресс начнет быстрее. Это объемы добавляются, и информация перестает углубляться. Это работа. Единственное, чем можно удержать вот эту форму, это увеличение штата. Ну, то есть потому что это дополнительный ресурс. И у каждого из людей есть вот это ресурсное состояние. То есть это как дополнение людского. Это может быть профессиональный, это может быть еще разные компетенции, которые тут добавляются. И второй момент, это когда сотрудник начинает, вот то, что мы с тобой начинали говорить, изучать себя и свою внутреннюю тишину. Ну, то есть ты, другими словами, ты как коуч и гештальтист понимаешь, что вот это ресурсное состояние, это когда ты в неком потоковом состоянии находишься, когда у тебя состояние, когда ты отрешенный, когда ты активный, то есть вот, вот оно. Но оно имеет возможность увеличения объема. Ну, как ты говоришь, там, ну, у Кости Павлова там свой, там, вот у кого-то свой. А вот, и если это запустить как самопознание, то объем увеличивается и увеличивается масштабность. То есть тогда стрессоустойчивость становится, если это слово применять, более проще. То есть на объем выйти – это увеличить объем сознания. Ну, то есть по-другому-то никак. Или штатность, или внутренний формат. Внутренняя картинка начинает идти по-другому. Ну, думаю, как таковая. То в связи с этим задаю тебе вопрос. Ну, это если интересно. Я просто это увидел сейчас. И я всегда думал, что когда объемы увеличиваются, почему те люди, которые делали классно работу до этого, вот они вот, ну, вот просто, и вдруг они не могут тот же самый, просто при увеличении объема. Хотя это же то же самое, ну, та же самая функция, то же самая работа. Но объем, я имею в виду объем, не объем, что ему нужно там место, условно, вместо одной машины сделать 20 машин. Нет, это нереально. То есть это физическая история. А объем, когда руководящий и генерирующий идеи. Ну, то есть вот этот объем. То есть это другая работа. Но в то же время она может, но она доходит до предела и все, и останавливается. Как только снижаешь, он да. И когда, вот сейчас я увидел, когда увеличиваешь именно внутреннее состояние, тогда возникает интерес к следующему объему, ну, то есть вот к большему. Так он должен прийти последовательно, постепенно, а так он сразу, о, супер. То есть и возникает следующий резервуар. Ну, такой, знаешь, вот, да, да. И он такой становится, супер. То есть как бы давай начнем дальше работать. Скажи, как тебе гештальт и работа с коучем помогает в твоей работе?
В гештальте есть такой важный принцип – это минимизация управленческого воздействия. Мне кажется, многие системы злоупотребляют управленческим воздействием, ну или, скажем так, видят его единственным способом организации этих систем. В то же время, ну, гештальтисты говорят, что система в состоянии найти оптимальное для себя состояние только тогда, если ей позволить самоорганизоваться. Ну, знаете, бывает часто, что руководитель активно там рулит своими сотрудниками. Бывает, что даже решает, что хорошо, я выйду в тень, мы вместе обсудим. приглашает фасилитатор и требует от него, чтобы у нас прошла программа, там раз, два, три. Тут встали, тут сели, тут рисовали на флипчарте, тут агрегировали. Это все процесс, в который людей заворачивают и который мешает им проявить то настоящее и то важное, что для этой группы сейчас является здесь и сейчас. И вот для меня это возможность, не возможность, а как важная рамка, что периодически нужно убирать себя из систем, которыми ты руководишь, и это лучшее, что ты можешь сделать для этой системы периодически, давая им возможность самим самоорганизоваться, создать то что ценное, что у них есть, увидеть, что в себе нужно исправить, и двинуться в этом направлении, в зону своего какого-то ближайшего развития. Я не очень верю в руководителя как коуча, то есть для меня скорее это, ну, скорее такая энергия недирективного управления, когда ты можешь позволить себе какое-то время помолчать, послушать, выдержать паузу. Но если я чувствую, что моему сотруднику нужен коуч, я его приглашаю со стороны. Не берусь за эту работу. Это неблагодарная история. Нечестная, на мой взгляд.
Ну, а в целом руководить я не имею в виду же, что конкретно проводить сессии, ну, как бы с подчиненными или даже с коллегами, а имею в виду, как оно помогает тебе руководить процессом, то есть как оно помогает вообще дела вести, ну, то есть помогает или нет, вот в чем. То есть ты знаешь, к чему? Нужен ли этот курс, например, для, ну, вот, для тех, кто руководит? Вот как бы, есть ли там какое-то в этом разумное зерно или нет? Это, ну, просто для тебя это нужно было и нужно. А в целом оно не надо. Ну, то есть, вот, как бы оно лишнее, то есть как бы оно мешает. И тогда нет смысла о нем говорить. Или все-таки ты видишь, что в этом что-то есть, то, что дает тебе, ну, там, какую-то опору, какую-то уверенность вот, в принятии решений, в действиях или где-то. Вот скажи.
Мне точно дает. Рекомендовать этот курс как часть бизнес-образования глобального я бы, наверное, не рискнул, хотя уверен, что в нем больше пользы, даже не скажу, чем вреда. Пользы много. Пользы много. Но мне кажется, что эта история должна приходить, ну, в определенное время, когда ты столкнулся с какими-то внутренними вызовами, внешними вопросами, которые ты не в состоянии обработать имеющимися у тебя моделями. И тогда у тебя появляется гештальт или какая-то другая дополнительная рамка. Мне, например, очень нравится модель вертикального развития лидеров. Я тестирую неких топов на некоторых топов по этой модели. Я так набирал там директора по IT для себя, потому что мне нужен был трансформационный лидер, и мне нужно было, чтобы его логика действия была достаточно сложной. И из кандидатов я выбрал максимально сложного. И это работает, я понимаю, как это действует. Гештальт тоже своя рамка. У него такие более размытые границы, но с точки зрения осмысления ситуации, себя, так, подхода к тому, что здесь фигура, что здесь фон, что пытается проявиться, что вот в этой системе именно развито, а что только развивается. И от этих размышлений возникают, ну, это сильно обогащает картину мира, это настраивает фокусы внимания на то, что действительно ценно. Но для этого должен созреть какой-то запрос. Это я хочу туда или так думать. Потому что пока ты, ну, немножко возвращаясь к тому, что ты рассказывал, пока ты можешь повышать свою эффективность, накапливая файлы или там, увеличивая количество штата, и это эффективно, ну и слава богу, ну и вперед. А когда ты понимаешь, что задача в тебя просто уже не помещается, и тебе нужно переходить на новый уровень, операционную систему менять, а не файлы накапливать. Вот тогда происходит вот то самое развитие, собственно говоря. Когда ты понимаешь, что тебе нужно и вот это, и вот это, и ты не можешь выбрать. И тебе нужно подняться вот сюда, чтобы вместить в себя и то, и другое. Вот это задачка.
Павел, завершающий вопрос. Мне очень понравилось, как ты вот это все сформулировал сейчас, потому что это, ну, на мой взгляд, это вот интервью для этого. То есть для того, чтобы мы выявили с тобой, как можно, и люди услышали, как они могут применять и когда должен этот предел возникнуть, как не заставить другого учиться, как не перегнуть эту палку. То есть вот это должно быть из уст кого-то, кто это уже практикует и понимает. И тогда оно работает. И тогда люди могут понимать, когда это. Иначе все начнут сейчас применять все, что угодно. Начиная от самопознания и заканчивая гештальт-терапией в организации. Почему? Потому что вот они там, он закончил. И это значит, что они же не подойдут к тебе и не спросят. А будут понимать, да, он закончил, у него это есть, значит, надо идти. То есть вот эта подсознательная история начинает работать, она может навредить, потому что он не созрел, то есть он не пришел к этой, вот к этому, вот к этому. Но пример нас всегда манит. Он всегда нас, вот знаешь, вот как бы, о, да, надо, куда надо? Типа, пока, куда надо? Трудно сказать, куда надо. Скажи, что для тебя творчество?
Все. Я бы очень хотел, чтобы каждый акт моего проявления в мире был творчеством. Вот то, как я сложил свою тарелку на завтрак, это творчество. То, как я смешал сметану со сгущенкой, это было творчество. А то, как я работаю с клиентом, у меня есть какое-то количество индивидуальных клиентов, но для меня это творчество. То, как я выбираю себе маршрут по пещерам, когда занимаюсь дайвингом, это тоже творчество. Все. Как я стараюсь. Это для меня творчество — это все, что не автоматизм. Все, что не от спинного мозга, все, что ты пробуешь, все, что ты пропускаешь через свой чувственный мир, все, что ты делаешь из изобилия внутреннего, это все творчество.
Еще один момент, только пожелай Пиру 10 лет, пожелай вот чего-нибудь. Вот на десятилетие Пиру вот как-то. Что бы ты ему пожелал? Вот как процессу, может быть, как проекту?
Пир — такой многообразный феномен, что как будто у него все есть. Пожелаю то, чего я себе бы пожелал, приезжая на пир, это интеграции. Интеграции практик, которые здесь можно, к которым можно здесь прикоснуться, в некую картину, который способен вместить участник этого пира. Как, на каком уровне может появиться это нечто единое, потому что сейчас пир очень напоминает лоскутное одеяло, и каждый человек ходит, выбирая свой какой-то лоскуток, но система зреет, я это чувствую, она ищет себя, и я хотел бы пожелать, чтобы, приехав на пир однажды, я мог так вот щупальца распустить и впитать в себя все его многообразие, радость, открытие, какую-то вот такую сложность, новость целиком. Это происходит за счет кроссопыления, такого вот как бы взаимопропитывания. И однажды пир станет не лоскутным одеялом, а океаном, куда можно будет нырнуть и почувствовать все разом. Вот я желаю пиру становиться таким океаном.
Спасибо, Павел. Спасибо.
Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции.
Про развитие. С Николаем Данном.